счастье — это сейчас. Судьба хлестает плетью больше тех, кто, собственно, и страшится же судьбы. Софокл, царь Эдип. Я всегда завидовал соседскому мальчику в шахтерском поселке, в котором рос. Почему? У него был велосипед, детский такой, трехколесный. Ходил за ним и мечтал о таком же. Ярдов придвинул стул, чтобы подошедший Алексей с женой уместились за стол. «Почему опаздываете?»
«Пробки».
«Какие нахуй пробки 1 января?» Длинный стол похмельной вечеринки был уставлен всем, что Бог послал. А в этот день в ресторан Ярдов Бог послал осетрины кусками, стерляди в обрамлении раковых шеек, осьминогов, мидий и кальмаров в кляре. По краям стола Господь разложил разнообразных баварских колбасок, венских сосисок, ветчины, ростбифа, острых крылышек и тигровых креветок. Отдельно Всевышний послал целую флотилию лодок из суши, сашими, роллов и терияки. А по центру стола установил многоэтажный ажурный торт с шоколадным бюстом Ярдова на вафельном постаменте в масштабе 3:1. «А ты завидовал кому-нибудь?» — Ярдов положил мне и себе по щедрому куску осетрины.
«Да, танцорам и сейчас завидую.
Я как раз хотел осетрины, все думал, как дотянуться».
«Тебе проще, ты можешь купить себе велосипед, а я вот никогда не спляшу, как Махмуд Исамбаев».
«Купил уже Кольнаго, самый навороченный из всех шоссейных брендов».
«Вот видишь, а со временем у тебя будет и джет, и яхта, и остров с виллой, но...»
Я выдержал мхатовскую паузу, прожевав до жижи осетрину.
«Все равно это будет означать, что в детстве у тебя не было велосипеда. Не было, и все». Цимис в том, чтобы не спорить с судьбой, а взять и помириться с ней. Судьбу не переделать. За это даже стоит выпить. Ах да, у нас же опохмельный вечер. Что, и пиво нельзя?
Не путай судьбу с кармой. Ярдов придвинул мне стакан соком. Пей вот витамины.
А я не путаю.
Настоящее, знаешь, не вытекает из прошлого. Но вот будущее точно зависит от настоящего. Карма — это когда настоящее испорчено прошлым. А за то, что случится с нами в будущем, отвечает судьба.
Красиво пиздишь.
Не помню, кто сказал, по-моему, Аль Пачино. Ребенком я молил Бога о велосипеде, но, повзрослев, понял, что все работает иначе. Надо украсть велосипед и молить Бога о прощении.
Бизнес — это кража. Аминь.
Ярдов приподнялся и, положив руку мне на голову, другой рукой перекрестил меня.
Это сказал французский социалист Прудон. И говорил он не про бизнес, а про собственность.
Я взял стакан соком и залпом причастился.
«Слушайте, а ведь мы сильно выросли».
Миша прилетел из Питера один, манкировав наказ Ярдова быть с женами.
«В каком это смысле?»
А вот Родион, наоборот, впервые пришел с женой. Все 7 лет, что Родион работал в компании, он тщательно прятал от нас красавицу Ольгу, бывшую модель из Red Stars.
«В смысле культуры. Вчера заметили, на корпоративе все было цивильно. Никто не напился, не подрался. Все прошло чинно.
А как раньше зажигали? Помните, как надрались все в хлам? В году, по-моему, в 95-м. Сломали караоке, большой такой экран, то ли Шарп, то ли Хитачи».
«Это был 96-й», — поправил я Мишу.
«В тот год Собчак проиграл выборы Яковлеву. А Новый год отмечали в Шуваловском дворце. Тогда музеи, чтобы выжить, сдавали помещение в аренду. Мы арендовали лишь белоколонный зал дворца, а нагадили повсюду. Нас потом сотрудники музея стыдили.
Здесь бывали Пушкин, Вяземский, Карамзин, а вы все заблевали. Заблевали паркет из ценных пород дерева, напольные канделябры, парадную лестницу. За чистку ковра с нас потом взяли приличный штраф».
«Да, ты прав, это было годом позже. Мы тогда удачно сели на хвост избирательной кампании Яковлева. «А пиво хотя бы наливают сегодня?» — робко спросил Миша.
«Успокойся, несчастный, и пей свою гадость!»
Ярдов с грохотом покатил Мише бутылку колы.
«Где этот твой дворец располагался?»
«На Фонтанке, бывший дом дружбы с народами зарубежных стран. Еще студентами нас, молодых коммунистов, обязывали быть там на митингах солидарности и интернационализма с прогрессивной частью человечества».
«Нихуя себе! Ты коммунистом побывал? Наш пострел везде поспел. Меня замполит в армии все уговаривал вступить в КПСС, но я уже тогда знал, что режим гнилой и рухнет скоро».
Ярдов, тем не менее, дал указание официантам принести пиво. «А, вспомнил. Это когда мы чемпионат по водке устроили, так?»
«Да, это когда ты по древнерусской типа традиции ставил ряд рюмок длиной в аршин, примерно 70 сантиметров, и заставлял все это пить на скорость. Победил Михалыч, начальник склада. Он потом неделю хвастался, не просыхая».
«Сейчас бы это тимбилдингом назвали», — заметил Миша.
«Зато вчера все было культурно. Как я смотрелся в танце с Лолитой», — Ярдов жеманно улыбнулся.
«Круто!» — все хором польстили ему.
«Да какой там? Ты эту Милявскую готов был прямо на сцене раздеть».
Лина, жена Ярдова, была в роскошном нежно-бирюзовом платье с открытой спиной и в строгих бриллиантах.
«Вели, пусть шампанское подадут 1 января сегодня или как?»
Ярдов распорядился подать на стол кристалл, предупредив, что шампанское только для дам.
«А можно красного?»
Мариана, наш новый директор по корпоративным финансам, перешедшая к нам из Ernst & Young, дама строгая и местами неприступная, нравилась Ярдову. Каждый раз, встретив Мариану в офисе или ресторане, Ярдов неизменно прижимал ее к стене и неизменно получал затрещину.
«Я шампанское не пью. От него у меня какое-то нелепое сварочное электродное настроение, когда в желудке искрит, а в мозгу замыкает».
«Попроси Ярдова открыть Шато Анджелус», — шепнул я на ухо Мариане. «Тебе он не откажет. Ему вчера кто-то из музыкантов, по-моему, Лагутенко подарил».
«А это хорошее вино? А то название какое-то больничное. Флюс Анджелус».
«Это готическое вино». «Знаешь, если верно суждение, что архитектура — это музыка, застывшая в камне, то Анджелус — это собор Парижской Богоматери, разлитый в бокале».
«Ой, как красиво выразился! Мне уже нравится оно!»
Ярдов, разумеется, не смог отказать Мариане и даже самолично откупорил бутылку, разлив вино всем желающим. «Ну вот, хотели как лучше, а получается снова пить», — обреченно произнес Родион и посмотрел на жену. «Придется тебе за руль садиться. Мне бы лучше водки». После водки на столе неумолимым образом возникли виски, потом коньяк с джином, позже текила и ром, и все пошло по накатанной. А похмельная вечеринка, повинуясь бессмысленному русскому року, плавно перетекла в беспощадную пьянку.
«Армяшка, скажи тост!» —
лицо Ярдова сияло покоем. В минуты всеобщей пьянки ему особенно нравилось ощущать вкрадчивый, хмельной и слегка дурманящий запах своей власти, когда за столом, казалось бы, царит дух свободы, равенства и братства, а на деле единолично царствует он.
«Тост? Ну, хорошо». Одна завистливая, мерзкая и мстительная муха залетела как-то в чемодан большой и холодный, как этот мир, и стала в нем жить, суетиться, есть, пить, гадить, сношаться, откладывать яйца и задаваться вопросом. Как это ее угораздило оказаться в чемодане? А главное, зачем? И чей это чемодан и куда его тащат? И кто он, в конце концов, этот владелец чемодана? Короче, муха пожила, помучилась и вскоре сдохла, не найдя ответа. Так давайте же выпьем за мудрость не искушать судьбу пустыми вопросами, а просто жить и влюбляться.
Возогнул.
Мы что, мухи?
А я бы не отказалась от саквояжа «Луи Виттон».
«Радуйся пока чемодану из Китая, Ольга. Вот начнет твой муж продавать больше пива, тогда и на Лу Виттон с Лабутеном деньги появятся». «Ведь так, Родион!» Ярдов вилкой поддел ролл и попытался поднести его ко рту, но ролл рассыпался, и отдельные рисинки попали ему в бокал с вином. Этой же вилкой он старательно вызволил остатки ролла из бокала и сделал глоток. С остальными роллами он ловко справился уже голыми руками. Вечер, как пишут в плохих любовных романах, переставал быть томным. Несмотря на первый день Нового года, ресторан стал заполняться посетителями. Всякий гость, который узнавал Ярдова, набирался у барной стойки храбрости и смело направлялся к нашему столу, чтобы закрепить эту храбрость на брудершафт с нами. Вскоре братская компания удвоилась в размере, заняв все левое крыло ресторана. Ближе к сумеркам заиграла ванильно-мармеладная музыка про женщину в красном и про нее же в любви. Из-за столов попарно выползли изрядно романтические натуры и закружились в медляке. Воздух сделался глухим, и над пьяными окриками повис тлетворный дух. Гул нарастал. Шаркающей кавалерийской походкой, расталкивая танцующих, к сцене подошел Ярдов. Внезапно музыка запнулась. Гул затих.
Ярдов впрыгнул на подмостки и, затянувшись косяком, зычно крикнул в микрофон. «С Новым годом, обезьяны!»
«Что?»
«Он назвал нас обезьянами, я не ослышалась!» По залу прокатился недовольный ропот. «С годом обезьяны всех!» — повторил Ярдов. «Предлагаю выпить за компанию Ярдов, самую крутую и успешную в прошлом году!» Зал облегченно выдохнул и дружно поддержал Ярдова. «За нашу сплоченную команду!» — к нам подкатил Тихон, плюхнулся в кресло и умудрился при этом не пролить виски. «Я вот хотел спросить, а что за компания была, которой сели на хвост?» «Это к нему!» — Алексей пнул меня в бок. От неожиданности я подпрыгнул, боюсь щекотки, и задел локтем лодочку с суши и роллами. «Долгая история, неохота ковыряться в воспоминаниях», — буркнул я, собирая с себя в салфетку васаби, ошметки имбиря и авокадо и смахивая рисинки на пол. «Судя по тому, что на столе появились абсент и лимончелло, мы никуда не спешим». «Ладно, слушай. В Петербурге шла предвыборная кампания. Неизвестного тогда хозяйственника Яковлева двигал в губернаторы «Союз-контракт». Помнишь ножки Буша?» «Да я на этих окорочках вырос». «Они торговали всем — сахаром, консервами, табаком, пивом. А водку «Зверь» помнишь с лживым слоганом «Похмелья не будет»?»
«Как не помнить? Я на этой водке
озверел, извини, не утерпел». Так вот, Питер был завешен немыслимым количеством билбордов, брандмауров, перетяжек. Говорили, что одних только счетов было более 1500, а это чуть ли не треть адресной программы города. И знаешь, что было изображено на этих счетах? Обычно в таких случаях висит портрет кандидата в строительной каске или расстегнутой рубашке с засученными рукавами и слоганом «Я знаю путь к процветанию! Я подниму Россию с колен!» А помнишь, был такой кандидат в президенты Мартин Шакум?
Смутно.
А я навсегда запомнил его слоган. «Чтобы власть взялась за ум, нужен президент Шакум». Так вот, на этот раз картинка была следующей. На фоне зыбкой панорамы Петропавловской крепости огромные песочные часы, а поверх часов слоган «Счастье — это сейчас».
«Так долбоебая! Пьем за женщин стоя!»
Шатаясь и матерясь, ходил вдоль стола Ярдов и подливал абсент в первую попавшуюся емкость. «Стой, не лей, здесь же вино!» Я еле успел отвести бокал, и абсент разлился на стол, растекаясь по скатерти ядовито-зеленым пятном.
«Кто не выпьет, тот Киркоров!»
Ярдов смерил всех взором грозного полководца и стал следить, не сочкует ли кто.
«Что было дальше?» — Тихон чокнулся со мной, и мы с отвращением выпили эту горькую гадость.
Дальше по Питеру поползли слухи и разные догадки. Кто-то говорил, что это рекламная акция кришнаитов, кто-то, что это скрытая реклама наркотиков, проплаченная колумбийским наркокартелем. Друзья, знакомые осаждали меня вопросом, что такое «счастье — это сейчас». Раз я занимаюсь рекламой, то, полагали, они обязаны знать потаенный смысл этой фразы.
«И какой же?»
«До сих пор не знаю, веришь? Когда градус общественного недоумения достиг предельной точки кипения, родилась идея, а почему бы не сесть, как говорится, на хвост этой рекламе? Мы быстро к счетам «Союз-контракта» добавили парочку своих с такой же зыбкой панорамой Петропавловской крепости и песочными часами, но только «счастье — это сейчас» исправили на «счастье — это у нас» и добавили адреса наших магазинов. Тогда мы занимались продажей бытовой электроники. У нас была сеть магазинов «Зопа». Я потянулся за тортом, но передумал и положил себе на тарелку жирный кусок ростбифа.
«Не томи! Что дальше?»
Дальше народ решил, что все это двухходовая наша интрига. По городу пошла молва, что мы вконец охамели, размещая столько рекламы. «Союз-контракт», разумеется, накатал на нас телегу в антимонопольный комитет, дескать, мы нарушаем статью номер 6 закона о рекламе про введение в заблуждение потребителя о рекламируемом товаре путем имитации и подражания. Тут же возбудились журналисты, пошли публикации и репортажи с общим, примерно под текстом, как ловко мы обули Яковлева.
«Изящно, ничего не скажешь. А чем все закончилось?»
«Да особо ничем. Наш юрист попросил газетчиков уточнить у «Союз-контракта», а что они рекламировали? Счастье?
У них монополия на счастье. Потом я встретился с рекламным агентством Prime, которое все это сочинило, и предложил им серии взаимных упреков, как можно дольше поддерживать внимание прессы. Они отказались.
Испугались, я думаю.
Тем не менее, о нас еще долго писали бесплатно. Так что...
Ты не прав, армяшка, громко перебил меня Ярдов через весь стол. Судьба — это сумма твоих поступков, это твои мечты и помыслы. Понял?
Я вот нихуя не фаталист.
Иначе гнил бы сейчас на шахте, а не пил бы с тобой Анжелюс. Отец мой, сука, всю жизнь под землей проработал. Света Божьего не видел. А знаешь почему, блядь? А все потому, что не спорил с судьбой, твою мать.
Ну это как сказать? Пытался я что-то вставить.
И ты бы сейчас корпел библиотеки и пыль книжную глотал, смирившись с нищенской своей ученой участью, если бы я не вытащил тебя на свет. Так что хуевый тост ты произнес.
Ярдов встал из-за стола, поднял рюмку с лимончелло и сказал.
Так, у меня тост. Пьем за армяшку. Он хуевый философ, но охуенный маркетолог.
Счастье — это сейчас, — глубокомысленно заметил Тихон.